Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Новосибирского и Бердского, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви. Слава Вышних Богу и на земли мир! Прииди бо чаяние языков, пришед спасе нас от работы вражей. Возлюбленные Господи, пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры, в сей торжественный и радостный день, когда Господь наш Иисус Христос, Царь Небесный, от Девы чистые плод приемый, на земли явися, из человеки поживе, сердечно приветствую и поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова, с днем, когда во всех храмах, во всех домах, в городах и весях, на небесах и на земле слышится ангельское благовестие. Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Из года в год пред нами открывается великая тайна начала новой исторической эпохи для всего человечества. Единородный Сын Божий является в мире и показывает, насколько безграничными могут быть любовь и всепрощение Творца к человеку. И благодарный род христианский воспевает вместе с ангелами: «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Мы празднуем Рождество Христово, событие, которое возвратило людям усыновление Небесному Отцу, вернуло им надежду, даровало Божию благодать, незримо, но явственно помогающую во всяком добром деле. Святитель Григорий Неокесарийский, прославляя Рождество Христово, свидетельствует: «В этот великий день Бог явился как человек, как великий пастырь, который оживотворил всю Вселенную Своею благодатью. Воплотившийся Сын Божий Иисус Христос возвещает людям надежду на лучшее, на исцеление души и тела, на вечность в Царстве Небесном. Взамен просит лишь одного – нашей горячей любви и крепкой веры, а значит, готовности следовать Его благой воле. Для чего же Господь наш облегся плотью?» – задается вопросом преподобный Ефрем Сирин и отвечает: «Для того, чтобы сама плоть вкусила радость победы, и чтобы исполнилась и познала дары благодати, дабы люди, как бы на крылах, возносились к Нему и в Нем одном находили успокоение». Рождество Христово – общий праздник для всего мира. Он – начало вечного торжества славы Божией в истории человеческого рода. Начинается время новой жизни человечества, время жизни с Богом. «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Победно воспевает ныне Церковь Христова, призывая всех к любви, ибо любовь Божия осияла весь наш мир. Ликует и пророк Исаия: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, властитель, начальник мира, отец будущего века». Святая Церковь вспоминает ныне и мудрых волхвов, которые, узнав о рождении Спасителя, оставили свои дома и отправились в нелегкий путь на поклонение Солнцу Правды. Святитель Лука Крымский, исполненный радости о родившемся Богомладенце, восклицает: «Богу было угодно привлечь ума и сердца этих древних ученых людей к Рождеству Господа Иисуса Христа, к родившемуся в их дни во плоти второму лицу Святой Троицы, Спасителю мира». Со дня Рождества Христова прошло больше 2000 лет, но свет Вифлеемской звезды, той самой звезды, которая стала путеводительницей для древних мудрецов, светит столь же ярко, как и в далеком прошлом, и так же ясно освещает дорогу всем, ищущим солнца правды. Минувший год принес народам всего мира множество испытаний. Губительное поветрие затронуло не только здоровье и жизни многих людей, оно коснулось большинства сторон общественного бытия. Мы молимся Господу о всех почивших и возносим молитвенные прошения о скорейшем прекращении вредоносного поветрия и исцелении страждущих. Евангельским словом Господь призывает нас в это непростое время к молитве, вниманию, рассудительности и благоразумию. Терпением вашим спасайте души ваши. Мы благодарны всем, кто в этот сложный период проявил истинную христианскую любовь. Врачам, медицинским работникам и всем неравнодушным людям, принимающим участие в благотворительных акциях и волонтерском движении. Святочные дни – особое время для воплощения дел милосердия. Согреем же своим вниманием как близких нам людей, так и тех людей, кому не с кем разделить радость торжества. Подарим им веру и надежду на Бога делом и благим словом, молитвою и деятельной любовью. Пусть приумножится дар рождественской радости через наши добрые дела. Возлюбленные отцы, братья и сестры, паки и паки, поздравляю всех вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новолетия. В этот великий день обращаюсь к вам словами святого апостола Павла. Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Преклоняясь перед рождественскими вифлеемскими яслями, молю Бога о Его всещедрой помощи в жизни каждого из вас, в делах и трудах, в каждодневном подвиге христианского делания. Пусть Бог, родившийся, посетит, поселит в ваших сердцах мир и любовь друг к другу, чтобы в них всегда звучало великое славословие пришедшему в этот мир Богомладенцу Иисусу Христу. Аминь. Никодим, митрополит Новосибирский и Бердский, глава Новосибирской митрополии, Рождество Христово, 2022 год, град Новосибирск, Ново-Николаевск.
Святые дни. Сразу после Рождества Христова принято посещать тех, кто особо нуждается в помощи и поддержке, делом, словом, молитвой. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим побывал в центре паллиативной помощи, расположенном в селе Барышево. В нем получают необходимую поддержку и дети, и взрослые. Владыка Никодим посетил всех пациентов. Для каждого смог подобрать добрые слова, вручить подарок, благословить. По признанию владыки, это были встречи со слезами на глазах.
Конечно, сердце плачет, сам других стараясь словом поддержать. Я думаю, что это долг служения не только православной церкви, но, наверное, каждого из нас. Помочь людям в эти святочные дни, проявить к ним свою любовь, свое милосердие, показать то, что мы действительно христиане, которые разделяют скорбь и болезнь других людей. И мы подарили на всех больных, которые лежат в этой больнице, на целый месяц памперсов. Но и же от себя лично каждому больному я сегодня передал иконку великомученика и целителя Пантелеимона.
Нередко в отделение попадают дети-отказники. С ними добровольцы организуют круглосуточное дежурство.
Помощь людей неравнодушных, добровольцев, помощников, волонтеров – это самое необходимое. Здесь нужно участие. Кто-то привезет на машине автоволонтер, кто-то сможет закупить. и организовать доставку, для врачей уходовые средства помочь доставить, средства гигиены. Все это нужно.
Пациенты центра благодарны и признательны волонтерам за любую помощь и человеческое участие. Больше всего они нуждаются в добром слове, поддержке, чтобы кто-то просто подержал за руку.
Владыка, я ему руку подала, он мне иконочку положил. Радость такая.
По наблюдениям врачей, после посещения волонтеров, самочувствие таких тяжело больных становится чуть лучше. Они начинают улыбаться, и хвори на время отступают.
Самое главное, что они на самом деле... очень большую духовную поддержку.
Да. Во всех палатах паллиативного центра оборудованы молитвенные уголки. Здесь мамы молятся за своих детей, а взрослые не чувствуют себя в одиночестве перед лицом выпавших на их долю испытаний.
Здравствуйте, братья и сестры. С святками, святыми днями поздравляю вас. Рождество Христово продолжается. Был длительный пост, все честно, справедливо. Сейчас продолжается периоды к святок, еще до самого дня 18 января, на вечере крещения Господня. И вот ваши вопросы, которые вы задавали на нашу программу. Принято считать, что Бог решает, кого и когда забрать. Имеется в виду, когда окончание жизни человеческой, может ли в каких-либо ситуациях сделать это и лукавый сатана? Нет, вы знаете, все-таки нужно понимать, что вот все-таки в этом мире все происходит по воле Божьей. Господь бывает попускает разным не всегда приятным обстоятельствам, даже каким-то и опасным ситуациям произойти. Но тут уж человек должен выбрать, с кем он, да, вот кому он будет служить, да, вот. Сохраняет ли он даже в тяжелых обстоятельствах все-таки верность Богу. Надо всю жизнь прожить с ним. Если человек отречется от Бога вот в силу той или иной ситуации, вот тогда он попадает в руки вот тому самому лукавому персонажу, который скрывается по народному поверью за левым плечом. Да? А за правым, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, за правым плечом стоит у человека ангел. Это народное поверье такое, образ такой, да, потому что, к сожалению, со всех, с любой стороны может подобраться лукавый. А его крест охраняет меня и бережет ангел Господень. Мне нужно сориентироваться в этой жизни. Поэтому вы себя-то поймите простую вещь, что человек вот в этой борении, да, он не может быть пассивным существом. Вот меня заберет Господь или меня заберет сатана. Да нет, ты подожди. А ты-то сам, ты-то где обрящешься? Ас, ты-то где? Ты к кому склоняешься сам? Бог спасает нас не без нас. Вот поймите эту ситуацию. Я, бывает, каждодневно выбираю, к какой стороне в этой битве склониться. Перебежать на сторону врага, дезертировать с этого фронта духовной борьбы, либо быть верным воином Христовым. Так что трудитесь с Богом. Бог нас водит, он нам генерал, как говорил Александр Васильевич Суворов. Еще вопрос. Что главное в воспитании сына? О чем прежде всего нужно просить у Бога для него? Сына нужно воспитывать будущим отцом. Сына нужно воспитывать защитником Отечества, своей семьи, достойным человеком, умеющим и костер развести, и дров нарубить, и защитить при необходимости свою семью, свою будущую жену. Мужчины нужно воспитывать своего сына. Тут без вариантов совершенно. Причем не обязательно прямо должен быть каким-то драчуном, там не все способны на это, но быть способным отстаивать свои ценности духовные, быть способным настоять на своем, на правильном своем пути. Не вредность воспитывать ребенка, а настойчивость. Нужно выработать ту платформу, на которой будет основана его жизнь. И эта платформа может быть исключительно жизнь по совести, жизнь по заповедям Божьим. Вот эти вещи необходимы совершенно человеку. Помните, вот еще давным-давно один поэт писал, значит, нужные книжки ты в детстве читал. Вот надо заниматься и культурным воспитанием человека, эстетическим воспитанием, историческим воспитанием человека. То есть надо вот понять, какую вещь. Скажете, а что же батюшка так мало говорит о религиозном воспитании? Нет, понимаете, религиозное воспитание должно быть не оторванным от обыденного бытия человека. Вот религиозное воспитание должно быть пронизывать все, чем занимается человек. Но нельзя забывать о Боге, когда ты, например, пашешь землю, или ты встает перед тобой вопрос, защитить обижаемого человека или нет. Это же ежедневно. Хочется валяться на диване, или сидеть в интернете, или пойти вынести мусорное ведро. Это же выбор такой человеку религиозному совершить очень легко, на самом деле. Потому что он знает, что надо поступать добрые совершать поступки, а не злые. Служить людям так же, как Господь послужил нам. Умер за нас на кресте. Я хотя бы частичку, может быть, своего времени, здоровья пожертвую кому-то. Другому, прежде всего, своим родным и близким людям, своей семье. Вот таким активным делателем добрых дел нужно воспитывать своего сына. И на самом деле много можно об этом говорить, но формат, размер нашей программы не позволяет. Главное – воспитывать его активным, честным, трудолюбивым, смелым человеком. Еще вопрос. Слышала, что в соседней Белоруссии церковь не отделена от государства. А какие дают преимущества? Вы знаете, я специально зашел в интернет, слава богу, да, и посмотрел вот статью 16 Конституции Республики Беларусь. Очень интересно, на самом деле, для себя даже посмотрел такие факты. Действительно, в Беларуси нет в Конституции такой довольно примитивной фразы «церковь отделена от государства». Такого там нет. Там очень интересно сказано, что взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа. Вот к чему призывает государство религиозные организации помогать формировать духовные, культурные и государственные традиции. Запрещается деятельность религиозных организаций, деятельность которых направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия, сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует исполнению гражданами государственных, общественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности. Вот очень интересно, что вот им отдают, какие преимущества. А вы знаете, мне кажется, что вот это отношение государства и церкви вот в такой формулировке очень многое дает, как церкви, которая, может быть, уже смело действовать в своих... действовать смело. Даже может, по Конституции может даже пользоваться государственными средствами массовой информации для распространения своего вероучения. Вот такой момент даже есть прописан в законе. И государство вправе просить церковь позаботиться о укреплении нравственности, традиций, ценностей и государственности страны. И сам президент Республики Беларусь, и экзарх Беларуси, и митрополит нынешний, все говорят об одном и том, что как Лукашенко говорит, как я могу отделить церковь от государства? Когда, как государство может быть жить без церкви? Как душа от тела может отделиться? Точно так же и митрополит вторит, что говорит, а как же мы-то можем без государства? Где же мы будем тогда существовать? Вот это вот очень трогательное и важное единство, по сути дела, не очень точно сформулированное, не прямо, что церковь является частью государства. Нет. Лукашенко говорит, я, говорит, понимаю, что это отдельный институт, но работаем вместе. И вот это очень важно, что государство и церковь работают вместе. Ну, я надеюсь, что и не только в Республике Беларусь, но и в нашей стране, в России. Мы в этом тоже можем убедиться. Еще вопрос. Уж простите, да, но вопрос задан. Очень личная такая вещь. Обычно такие вещи все-таки как-то публично не обсуждаются, но... Узнала, что муж встречается с другой женщиной. Прочитала смски в его телефоне. Сказала мужу, он признался, но выступил против развода. Вот время вот прошло без походов налево, а сейчас опять начались командировки, работа, выходные и тщательная охрана телефона. То есть, какие-то вот такие подозрительные вещи. Слабоват, видимо, оказался муженек. Я не знаю, как от ужаса остановить. Пришла мысль, а вдруг там та самая настоящая любовь, к которой стремятся все люди. Не знаю, что и делать. Вы знаете, я тоже не знаю, что делать. Вот, к сожалению, вот есть вопросы, на которые я не могу ответить. У меня есть, конечно, свой собственный опыт и семейной жизни, и священнической. Я всегда в таких случаях советую. Вы возьмите вдвоем с мужем, придите к священнику. Найдите духовно опытного батюшку. Попробуйте честно, откровенно поговорить. Я скажу, знаю другие примеры, когда вот мужья приходят и говорят, батюшка, вот изменяю жене, тут грешен, не знаю, что делать. И жена ничего не знает, не подозревает. Это один разговор с мужем, да? когда всем все известно, всем все понятно, и хотим сохранить семью, и разрушаем ее одновременно, надо принять решение. Я уж не знаю, насколько это, какая может быть там любовь, которая разрушает семью. Убийство не может ничем оправдано быть. Убийство семьи является грехом страшным, смертным. Но бывают обстоятельства, когда семья уже уничтожена, например, вот таким вот такой супружеской изменой. Поэтому надо прийти к священнику вдвоем, мужу и жене, и поговорить, что делать в этой ситуации. Ведь часто бывает, даже и без измен супружеских, супруги не могут найти общий язык. И семья тоже фактически разрушается, вмешиваются там родственники со стороны мужа, со стороны жены, и тоже там стараются уничтожить семью. И надо приходить вместе, беседовать. Заочно, к сожалению, я не прозорливец, я не могу вам ответить. Придите к батюшке вместе со своим мужем, откровенно, и раз уж ситуация известна всем, и вам, и ему, скрывать тут уже нечего, надо попробовать что-то сделать. Батюшка предложит, может быть, какой духовный совет даст, вот, помолится вместе с вами о укреплении семьи, либо, может быть, будет принято решение какое-то иное. Еще вопрос. Зачем нужны четки? Какая у них функция? Ну, четки – это вот помогает человеку настроиться на молитву. Вот, на это вот образ такой постоянной молитвы. Вот человек непрерывно молится, каждый узелочек на четке – это произнесенная человеком молитва. Человек ставит перед собой задачу, да, вот 100 молитв прочитать, 200, 300 в день, да, перебирая четки, он каждый раз произносит молитву. Помогает настроиться на молитву. Но это, знаете, очень сложное духовное делание. Вот самочинно, сейчас возьму, куплю четки в магазине и пойду наяривать Иисусову молитву. Нельзя этого делать. Это нужно делать под руководством духовно опытного человека. Как правило, четки все-таки монахи используют. Но я замечаю людей, некоторых четки, как некое напоминание о молитвенности, да, вот висит на божничке рядом с иконой. Пожалуйста, так тоже можно делать, но смотрите, чтобы просто так использовать четки, вот захотелось, дай-ка я попробую, не надо. Это, к сожалению, можно беды натворить. Вопрос, возможно ли избежать воздушных мытарств и как? Читала в акафисте Николая IV молитву об этом. Нет, это никак избежать невозможно. Я вот, знаете, с одним человеком духовным беседовал, скончавшимся уже, очень почитаемым многими новосибирцами. Вот он говорил, я, говорит, смерти не боюсь. Я, говорит, мытарств боюсь, потому что знаю, что ответить за все придется. Даже за забытые неосознанные грехи. Поэтому избежать воздушных мытарств невозможно. А как ты хотел? Вот придется ответ дать. Ну, благо, если кроме грехов творил какие-то дела благие, а грехи исповедовал и очищал свою душу покаянием и деланием добрых дел. Поэтому избежать не получится. Трудитесь, чтобы можно было их пройти. Еще вопрос. Приближается праздник Крещения Господня. На крещение вода сильнее той, что есть в храмах круглогодично. Знаете, родные мои, мы воду освящаем вот, на праздник Крещения Господня, а потом она в храмах хранится и раздается людям, которые либо не успели набрать воду, либо она у них из стекла закончилась. Приходит и та же самая крещенская вода, абсолютно та же. Другой и у нас и... Нет, бывает, когда мы совершаем водосвятные молебны по тем или иным случаям. Ну, скажем, престольный праздник или память какого-то святого, и вот закат, или освящение какого-то вот помещение, там еще что-то. Вода освещаться может дополнительно, пожалуйста, но та вода, которая раздается в храмах в течение всего года, это та самая вода, освященная в праздник Богоявления или Крещения Господня. Следующий вопрос на ту же самую тему. Сколько стоит запасать литров крещенской воды на семью из 3 человек? Родные мои, не знаю. Не надо, я увидел, люди с цистернами приходят с канистрами, с флягами. Я думаю, что надо такое количество воды, вы уже из опыта сами должны знать, сколько вам водички надо. Ну, глоточек воды в день. Ну, сколько глоток? Это 50 граммов. 150 граммов в день умножаем на 365 дней. Ну, сделайте это в конце подсчета этот сами. Но вы знаете, вода крещенская обладает таким удивительным свойством. Она, капля воды освещает целое море, мы говорим. Да, вот если даже водичка у вас начала уж очень сильно уходить, уже полгода прошло, у вас меньше полбутылки осталось, добавьте туда чистой воды, и ничего страшного, и дальше эта водичка, благодать не уменьшится, а только, наоборот, приумножится в вашем доме. Или можно пойти в храм и там попросить воды, в храме-то запас есть. Еще вопрос. Стоит ли в ночь на крещение идти купаться в прорубь? В чем важность такого погружения? Никакой важности это не имеет, кроме молодецкого ухарства, кроме вот доказать самому себе, что вот какой я смелый и сильный человек. Никакого религиозного значения это купание крещенское не имеет. Другое дело, что у нас есть вот такая у русских. И не только, кстати, у русских, а вообще у православных какая-то традиция вот на крещение, вот вроде тоже окунаться в воду. А у нас это сопряжено с тем, что у нас это же не Греция, не Сербия, там не Адриатическое море. У нас плещется, а вон водохранилище, где лед там в полметра толщиной и на улице минус 30. И человек сам себе хочет доказать, вот моя сила духа такова, что я вот не побоюсь ледяной воды. Но не нужно превращать это в непременный ритуал. Никакого обязательства, никакого духовного значения это не имеет. Уверяю вас, если вы не искупаетесь в крещенской купели, ничего не потеряете. К сожалению, я был свидетелем того, что очень часто крещенские купания превращаются в один грех сплошной, а не то, что какой-то добродетель. Давайте обратимся к чтению Евангелия, которое, кстати, напоминает нам о грядущем празднике Крещения Господня. Это первая глава Евангелия от Марка. Начало Евангелия. Иисус Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицем моим, который приготовит путь твой пред тобой. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его. Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордан, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из бьюжьего волоса и пояс кожи на чреслах своих, ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его и крещу вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И вот в ожидании праздника Крещения Господня мы читаем это евангельское чтение, повествующее на обстоятельствах, что было перед Крещением Господним. Иоанн вышел проповедовать покаяние. «Идет за мной сильнейший меня, покайтесь, приблизилось к вам, с небес Господь сошел к вам». И вот грядущий праздник Крещения Господня должен быть для нас напоминанием о том, что мы все крещены в купели крещения, мы освящены, сохранили ли мы благодать крещения, если растратили повод для похода в церковь на исповедь. Так что поздравляем вас с грядущим праздником Крещения Господня. Желаем вам святость, полученную нами в крещении и получаемую нами в других таинствах церкви, сохранять и приумножать. Помоги, Господь! Ждем новых вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго!